программа «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир. Кавказский час». В первой части программы убийство руководителя благотворительной организации и ее мужа в Грозном. Сотрудник Назраловского отделения правозащитного центра «Мемориал» Усам Байсаев. Портрет Кадырова. Впечатления после интервью. Грегори Пфайфер. Абхазия. Поправки в закон о гражданстве. Демис Паланга. Во второй части программы годовщина пятидневной войны. Южная Осетия. Взгляд из Владикавказа. Олег Кусов. Круглый стол. Кинорежиссер Андрей Некрасов и журналист Коба Леклийцев. Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьевна. Новое убийство в Чечне, на сей раз руководителя общественной благотворительной организации Зарема Садулаева и ее мужа Алика Джабраилова, ставят вопрос о том, что вообще происходит в этой республике, кто убивает, кто с кем свой отчет, и почему убийство и террор здесь стали не просто привычным событием, но и дозволенными инструментами наказания и управления. На эти вопросы едва ли захотят отвечать республиканские власти, но власть федеральная обязана заявить о своем отношении ко всем этим событиям, считает ли она происходящее нормальным, рассказывает сотрудник Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Усам Байсаев.
Сегодня около 4 утра в Грозном, возле реабилитационного центра поселка Черноречи, найдена машина, в багажнике которой находились тела руководителя общественной благотворительной организации «Спасем поколение» Зарема Садулаева и ее мужа Алика Джабраилова. Они были похищены вчера около 2 часов дня из офиса этой организации в Ленинском районе Грозного. Сразу после похищения коллеги Заремы Садулаевы из других организаций, члены ее коллектива, оперативно оповестили о случившемся милицию, прокуратуру, сообщили ФСБ, оповестили о случившемся и руководители властных структур республики. Вчера до поздней ночи у ОВД Грозного, отдела внутренних дел Ленинского района Грозного, находились правозащитники. Они ожидали хоть какую-то информацию о месте нахождения похищенных, но вот все оказалось напрасно. Сегодня их нашли убитыми. Коллеги Зарема Садулаева рассказали, что к ним в офис пришли 2 в штатском и 3 человека в черной форме. Они не представились, но сказали, что представляют силовые структуры. Сначала они вывели из офиса мужа Заремы Садулаевой, Алика Джамбраилова, а потом через некоторое время вернулись и спокойно сказали, чтобы за ними, вместе с ними проследовала и Зарема Садулаева. Они вернулись через некоторое время и в третий раз. Забрали из офиса телефон Алика Джабраилова и увезли, отогнали машину, которая ему принадлежала. Она была припаркована рядом с офисом. Зарема Садулаева возглавляла организацию, которая абсолютно не вмешивалась политику. Она даже не вела мониторинг преступлений, совершаемых в Чечне. Это была организация, главной целью которой было содействие в лечении детей, инвалидов, получивших минно-взрывные травмы, пострадавших в ходе вооруженного конфликта. То есть сугубо вот такая благотворительная организация. Поэтому строить версии о том, почему это случилось, кто бы мог стоять за этим убийством, достаточно сложно. Дело в том, что это не первая жертва в этом коллективе. В апреле 2005 года, во время проведения спецоперации в доме по улице Богдана Хмельницкого в Грозном, в России силовыми структурами, которые блокировали этот дом, был задержан выходивший из подъезда руководитель этой организации, тогда ей руководил Мурадов Мурат. Были свидетели задержания. Люди видели, как его сажали в машину. То есть при задержании он был жив. В этом доме, по всей видимости, укрывались боевики в другой квартире. В ходе операции несколько силовиков погибло. Это были бойцы спецподразделения ФСБ, несколько человек, причем большинство офицеров. И после этой операции, через некоторое время, труп Мурада Мурадова был выдан родственниками. Он был обожжен, без головы. Вполне вероятно, что после того, как в ходе операции погибли сотрудники этого спецподразделения, они в качестве мести убили вот тех, кто случайно оказался в их руках. Случайно оказавшимся в их руках был как раз Мурад Муратов, руководитель организации «Спасем поколение». Зарема Садулаева и ее коллеги очень долго пытались организовать беспристрастное расследование этого случая, жаловались в прокуратуру, обращались и к нам, в правозащитный центр «Мемориал», но так ничего и не добились. Более того, у нас есть информация от Заримы Садулаевой, которая говорила, что вот результатом всех этих потуг добиться справедливого расследования были угрозы в ее адрес. Она тогда говорила, что ей сказали, что, мол, так просто от нее не отстанут. Зарима Садулаева недавно вышла замуж. Ее избранник Джабраилов Алик 4 года отсидел за участие в незаконных вооруженных формированиях. Недавно был освобожден. Через 2 месяца после своего освобождения они поженились. Стоит, наверное, обратить внимание на тот факт, что похитители сначала забрали из офиса именно его. За Заремой Садулаевой они вернулись спустя какое-то время. Вполне возможно, что похитителя прежде всего интересовал именно Алик Джабраилов.
Об убийстве руководителя общественной благотворительной организации «Заремы» Садулаевой и ее мужа Алика Джабраилова в городе Грозном рассказывал сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Усам Байсаев. «Время и мир. Кавказский час». Аналитический журнал русской службы «Радио Свобода». В минувшие выходные журналисты русской службы Данила Гальперович и Олег Кусов и сотрудник аналитического отдела «Радио Свобода» Грегори Пфайфер побывали в Чечне. В Гудермесе они встретились с Рамзаном Кадыровым. Аудиозапись и текст интервью можно найти на нашем сайте swobodanews.ru. Я попросил Грегори Пфайфера поделиться впечатлениями от поездки и от общения с Рамзаном Кадыровым.
Меня интересует все происходившее в таком, может быть, репортажном жанре. Как это было?
Ну, мы прилетели днем, это была пятница, и, в принципе, интервью мог бы состояться либо вечером пятницу, либо субботу. Мы думали сначала, что это будет субботу, но в 9 часов в пятницу пресс-секретарь нам позвонил, сказал, что все, интервью состоится вечером, значит, за нами послали миниван, мы сели, поехали в Гудермес, и это было, ну, где-то 10 часов мы приехали, и ждали в отдельном доме пресс-службы до полвторого. Полвторого он был готов, и мы вошли в главный дом Кадырова, где он играл в бильярд, и у него была такая веселая манера. Он чуть-чуть пел, чуть-чуть там, не то что орал, но...
Пританцовывал.
Ну, чуть-чуть, да.
А скажите, что не было предварительной договоренности о конкретном времени?
Не было, не было. И, кстати, мы спрашивали у его пресс-секретаря ради нашего интереса, когда мы там ждали, вы могли бы сказать, Кадыров здесь, он с кем-то встречается, мы ждем, пока он там закончит, или мы ждем, чтобы он приехал, его здесь нету. И он нам так серьезно ответил, как сейчас вспомню, Рамзан везде всегда находится, так сказал.
Как Святой Дух?
Да.
Понятно. Я видел эти кадры, которые размещены у нас на сайте, когда он играет бильярд, вы говорите, что он немножко там пританцовывал, немножко пел. Но вообще они производят довольно странное впечатление, не сказать больше, потому что, ну, в общем, это такое поведение человека, который не к интервью готовится, а, ну, не знаю, там, находится в загуле. Вот эмоциональные ваши ощущения.
Это было очень странно. Это действительно такое ощущение, что как бы достаточно молодой человек живет в этом огромном, как называется, усадьба, резиденция. Это как фантазия маленького мальчика. Там бильярд, там огромное телевидение, там просто все мрамор, там ковры везде. И было такое ощущение, что он просто не совсем знал, как себя вести, как будто он даже чуть-чуть стеснялся, что он живет в таком громадном и роскошном доме. Я думаю, что это была часть, как сказать, его персоны, которую он выставил, что он просто нормальный такой человек, он один из нас, как бы просто простой парень, просто оказывается, что он очень хорошо делает свою работу. Сначала мы должны были брать интервью в комнате, где бильярды, потом он передумал, и мы пошли наверх в большой роскошный кабинет. Он спрашивает, где я буду сидеть, и ему сказали, вот там, в главе стола, он говорит, о, да, правда, как будто там для него это очень большая честь сесть за своим столом.
Кто-то из наших читателей в комментариях задал вопрос, было чувство опасения, ощущение, что вот он может сорваться в любой момент, разговор пойдет не так, как он должен складываться?
Не было, не было, и он говорил вот вначале, там, спрашивайте, что хотите, я буду отвечать, и я думаю, его пресс-секретарь волновался, что сейчас он скажет что-то не то. И действительно, некоторые вещи он говорил, это как бы неожиданная резкость, особенно насчет Натальи Стемировой. Но нет, не было такого ощущения, что что-то там опасно.
А у вас не было желания как-то подтолкнуть ход событий, может быть, пытаться вывести его из равновесия, ужесточить немножко тональность беседы?
Ну, естественно, вот эта работа журналиста, это именно так. Когда мы обсуждали, какие вопросы задавать, нам самый такой важный момент – это было вести его в разговор. Мы не хотели, чтобы он слишком резко реагировал и не стал отвечать.
Ну и такое заключительное как бы впечатление. Он федеральный чиновник, руководитель одного из субъектов федерации. Появилось у вас ощущение, что вот это, ну, может быть, чиновник нового типа, российский, или все-таки это какое-то исключительное явление?
Нет, я думаю, он может долго остаться в Чечне. Насчет того, если он отражает какую-то динамику, да, какую-то тенденцию, очень сложно сказать. Я думаю, скорее всего, нет. Поскольку, если смотреть на остальных губернаторов, самая главная задача Кремля – это чтобы они слушались и чтобы они были контролируемы. Но есть такие исключения. Я думаю, это отражает, какое место в Чечне. Как, например, Владивосток. Тоже очень сложно для Москвы контролировать. Что они делают в этом случае? Они находят самого большого преступника, его назначают губернатором. С одной стороны, это человек, который может править такой регион, потому что у него есть авторитет. С другой стороны, у Кремля есть огромный компромат на этого человека, и он действительно контролируемый. Так что, как бы, конечно, вот в этих случаях главная задача Кремля – это просто ставить свой авторитет.
Судьба... Вообще есть ощущение, что Кадыров контролируемый, что он управляемый человек?
Ну, это такое очень сложное, как вы знаете, очень сложный человек. Грани никто не знает. И есть разные мнения, как вы знаете, и в Чечне, и в Москве. И действительно, мы не знаем личные беседы Путина или, ну, скорее всего, Путина.
Нет, но он признается в любви к Путину, да. Но любовь – это такая страсть, которая в том числе может сделать человека неуправляемым. И по отношению к своему объекту тоже. Так что это не залог контролируемости. А вот контролируемость – это его понимание каких-то общих системных правил, его включенность в вот то, что считается правильным там среди чиновников, то и он должен считать правильным для себя.
Ну, в этом случае, конечно, я думаю, Чечня исключение. И все относительно, да, потому что если 5, 6, 7 лет назад действительно там просто было масса убийств, масса насилия, сейчас меньше. И когда я сейчас разговариваю с правозащитниками в Чечне, которые... Даже год, я помню, я разговаривал с одной женщиной, которая год назад, ну, полтора года назад, она сильно осуждала Кадырова. Она говорила, что мы все должны врать. Мы знаем, что мы врём, но это единственный способ выживания. Несколько дней назад, когда я с ней разговаривал, она говорила, что Кадыров действительно хочет улучшить жизнь чеченцев, что это насилие, которое сейчас происходит, это вина его окружения, те, которые хотят как бы показывать перед ним и федеральных офицеров, которые заинтересованы в нестабильности, потому что это увеличивает их авторитет. Так что в этом плане Чечня действительно отличается от остальной России. Это регион, где все население получило огромную травму. Это общество, которое травмировано, которое, я не хочу сказать, психологически больное, потому что это здравомышленные люди, но действительно, они пережили что-то очень ужасное, и самая главная задача сейчас – это выживать. И в этих условиях относительно сейчас Кадыров не самый плохой человек, потому что сейчас можно гулять по Грозным, женщины с детьми, там молодые пары, там сидят в кафе. Поймите меня, я не говорю, что это мое ощущение, я говорю, это то, что мне говорят. Для меня, я могу лично сказать, что когда сейчас прилетаешь в Грозный, я был там полтора года назад, и у меня было там тогда ощущение, что почти все уже было перестроено. Там уже, тем не менее, вот в этот раз это большая разница. Там мечеть построили, там еще здание построили, там много строек. И это дает такое оптимистическое. Это самый новый город Российской Федерации, несмотря на это, или может быть, из-за этого ощущение, что здесь что-то очень глубоко не так. Очень страшное такое ощущение, что все говорят, как они любят Рамзана, все говорят, что жизнь лучше, чем в советские времена. Это очень странно, это очень такая создает атмосфера. И, конечно, когда, особенно вот когда выключаешь микрофон, часто говорят иностранному корреспонденту, здесь никто с тобой не будет говорить насчет политики. Здесь это как сталинские времена. Действительно, это так, действительно, это так. И да, люди не умирают каждый день там на улице, может, каждый второй день. Но, с другой стороны, это очень такой страшный образ жизни.
Сотрудник аналитического отдела «Радио Свобода» Грегори Пфайфер о своих впечатлениях после общения с Рамзаном Кадыровым. «Время и мир. Кавказский час». Аналитический журнал русской службы «Радио Свобода». В Абхазии приняты поправки к закону о гражданстве. Отныне все грузины, проживающие на территории республики, получили право, которого они были лишены много лет, обрести полноценный гражданский статус. О том, какими могут быть последствия этого шага, и Сухуми Демис Паландов.
Абхазия встречает теплым ласковым солнцем, новыми дорогами, изрядно улучшившимся автопарком и политическим кризисом. Перед филармонией стоит толпа 150-200 человек. Все разбились на небольшие группы и что-то бурно обсуждают. Из окна автомобиля трудно определить, что это не любители искусства, а представители оппозиции. Лишь вечером, выйдя на набережную Махаджиров, понимаешь, что весь город бурлит. Наш прогноз в одном из последних выпусков «Кавказского часа», что вопрос о статусе грузинского населения Гальского района Абхазии станет главным в начавшейся предвыборной гонке, оправдался с лихвой. Накануне моего приезда абхазский парламент принял поправки в закон о гражданстве, которые давали возможность получения абхазского подданства практически всем грузинам Гальского района. О том, какую реакцию вызвал законопроект, мне рассказал главный редактор «Чегемской правды» Инал Хашик.
Все понимают, что ожидаются президентские выборы, и вот власть чувствует свою уязвимость, то есть, может, она опасается, что окажется недостаточно голосов, она пытается использовать электорат Гальского района, там, в принципе, легче всего манипулировать голосами, учитывая то, что люди там, если и будут голосовать, то они будут голосовать всем, чем угодно. Кто-то абхазскими паспортами, кто-то советскими паспортами, кто-то формой номер 9, это вот такой вот набивший оскомину для Абхазии документ, при котором можно всегда делать выборы. Но, с другой стороны, конечно же, для абхазов тема Гальского района – это вообще самая болезненная, наверное, тема, потому что в каждой абхазской семье есть люди, которые погибли на этой войне. Очень многие женщины до сих пор носят траур. Ну, и, по крайней мере, в каждом доме висят, стоят фотографии там, погибших на этой войне и неоднозначное отношение к гальцам. То есть в обществе нет определенного консенсуса о том, как же к ним относиться. Да, вот они живут, но при этом не все готовы их признавать своими гражданами, так как все-таки для этих людей проект абхазского государства абсолютно неприемлем для большинства из них. По крайней мере, многие из них и после войны, там очень много абхазов погибло в Гальском районе, это милиционеров и таможенников и пограничников и просто обычных абхазских граждан, и количество погибших в послевоенные годы в этой зоне, оно сопоставимо с тем количеством, которое погибло на войне вообще. Но при этом вот так превращать эту территорию в резервацию, тоже вот как бы мы созрели, наверное, общество созрело за 15-16 лет, что вот не хочется, чтобы это была резервация. С другой стороны, делать их всех гражданами тоже абсолютно не хочется. Поправкам, которые были внесены сперва вот в закон о гражданстве, все жители Гальского района признавались гражданами Абхазии. При этом, если учитывать, что в Гальском районе живет там по разным данным там от 55 до 60 тысяч человек, на сегодняшний день изъявили желание получить абхазское гражданство. В этом районе уже года два уже как принимают документы на гражданство. На всего 4000 человек. То есть из них 2000 получили абхазский паспорт на руки. Но там существует определенная процедура проверки. То есть там они перед этим должны отказаться от грузинского гражданства. Их должны проверить по линии там службы государственной безопасности. Были ли они, участвовали ли они в войне с грузинской стороны. Там кто-нибудь проходил ли из них по каким-нибудь партизанским группировкам, которые после войны действовали на территории Гальского района. То есть после этих проверок человек мог получить это гражданство. Я еще раз подчеркиваю, то есть 4000 человек всего изъявило желание за этот период, а парламент принял решение, при котором все эти жители этого района фактически признавались гражданами, естественно, они могут голосовать. Естественно, что, допустим, за короткий период, там до выборов осталось 4 с хвостиком месяцев, а паспортить этих граждан, такое количество граждан практически невозможно, и потом, чтобы не ущемлять права этих новоявленных граждан, ну, по идее, должно было следующим шагом принято решение о том, что эти люди могут голосовать голосовать там и старыми советскими паспортами, и документами, которые заменяют паспорта, это форма номер 9 и так далее и тому подобное. И как бы, я думаю, это существовал такой, собственно, план. Я не знаю, на что рассчитывала, допустим, партия власти. Наверное, она рассчитывала на то, что оппозиция, она все-таки не имеет такого сильного влияния. Нет таких мускул. И она, наверное, рассчитывала, что вот этот вопрос пройдет, потому что перед этим, в течение 2-3 месяцев, было несколько таких очень важных моментов, которые, собственно говоря, власть себе позволила. Там оппозиция кричала, но и никто этого и не заметил. И власть, наверное, рассчитывала, что вот этот этап тоже опять будет пройден благополучно. Но тут вышел просто парадокс. Допустим, когда оппозиция собралась, 300-400 человек устроили митинг, а потом уже пришли они к парламенту, и там это количество там выросло до 1000 человек. И власть просто не смогла, хотя она имела достаточно много своих сторонников, она не смогла, наверное, самоорганизовать их, потому что не было идей. То есть идея даже среди сторонников этой власти, ярых сторонников, все-таки это очень сомнительная идея прийти там как бы за людей, которые против тебя воевали или там очень доброжелательно относятся к проекту абхазского государства, как бы за них впрягаться в это противостояние. И я думаю, в этом, наверное, была такая стратегическая ошибка этой власти.
Это был Инал Хашик, абхазский журналист. Знаменитая Сухумская брехаловка, на которой мы встретились с Иналом, выглядит традиционно спокойно. Множество пожилых людей играет в шахматы, абхазская молодежь и туристы прогуливаются мимо по набережной, оседая в соседних кафе. Впрочем, это спокойствие лишь на поверхности. Стоило на брехаловке появиться депутату абхазского парламента Баталу Кобахе, с которым мы договорились встретиться в одном из приморских ресторанчиков, когда же весьма молодые люди, отвлекшись от прекрасных спутниц, начали подходить к нашему столику и, извинившись, спрашивать: «Батал, ну что там?» Вопрос по адресу. Цивилизованный диалог с грузинами, живущими на ее территории.
Демис Паландов из Сухуми. Говорит «Радио Свобода» в эфире «Время мир», «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Чечне похоронены правозащитница Зарема Садулаева и ее муж Алик Джабраилов, которые были найдены убитыми во вторник рано утром в пригороде Грозного. Российские правозащитники в связи с очередным громким убийством потребовали от властей обеспечить их безопасность на Северном Кавказе. Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Луис Марии Депуч и докладчики ПАСЕ шокированы убийством Садулаева и ее мужа. В специальном заявлении говорится, что ситуация с безопасностью правозащитников, которые работают в Чечне и на всем Северном Кавказе, должна быть без промедления рассмотрена на сессии ассамблеи. В Махачкале убит журналист Малик Ахмеделов, корреспондент газеты «Хакикат. Истина», издающийся в Дагестане на аварском языке. Главный редактор газеты Али Камалов сказал «Радио Свобода», что считает, что преступление имеет политическую подоплеку. В Киргизии 5 российских туристов попали под снежную лавину. По данным МЧС России, один альпинист из Екатеринбурга погиб. 4 получили ранения. Скоро их эвакуируют. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выступил за более тесное стратегическое партнерство с Россией. Об этом он заявил российскому представителю при Североатлантическом союзе Дмитрию Рогозину в ходе встречи в Брюсселе во вторник. В Иране отпущена на свободу сотрудница французского посольства в Тегеране Назак Афшар. Она находилась под судом по обвинению в участии в демонстрациях оппозиции. Президент Франции Николя Саркози продолжает требовать от Тегерана освободить и гражданку Франции Клотильду Рейс, которая также находится под судом по такому же обвинению. Кувейт объявил, что вскрыл заговор о подготовке нападения на американскую военную базу.
Вы слушаете аналитический журнал Русской службы радио «Свобода. Время и мир. Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьевна. Годовщина российско-грузинской войны, отмечавшаяся в конце прошлой недели, сопровождалась большим количеством различных мероприятий, на которых речь прежде всего шла об одержанной Россией победе. Во Владикавказе, а именно ему 8 августа пришлось стать главным городом победы, Южная Осетия горячо благодарила Россию за оказанную военную поддержку. После пятидневной войны маленькая республика обрела будущее. Из Владикавказа репортаж Олега Кусова.
Минувшие выходные прошли мероприятия, связанные с годовщиной российско-грузинской войны, жертвами которой стали около 700 осетин, грузин, российских военнослужащих. Осетины свои главные памятные и траурные мероприятия провели во Владикавказе. Конечно, и на судных пунктах Южной Осетии, в Цинвале, в окрестных селениях, тоже вспоминали погибших. Там зажигали свечи, в храмах служили панихиды. Но основная часть гостей из Москвы и других регионов России собралась именно во Владикавказе. Многие мои владикавказские собеседники объяснили этот факт тем, что руководителям Южной Осетии сегодня нечем похвастаться. За прошедший год почти ничего в республике не восстановлено. А все мероприятия проходили именно под лозунгом «Восстановим независимую Южную Осетию». Вот отсюда и настроение жителей Южной Осетии. В большинстве они разочарованы в Москве и в своем руководстве. И об этом уже говорят, не стесняясь. И это именно объясняет и поток людей, которые уезжают из Южной Осетии, по-прежнему в Северную Осетию. Разрушенные в августе прошлого года дома не восстановлены. Помимо этого, в Хинвале и тем более в других окрестных населенных пунктах нет газа. В прошлый день у местной власти славились на прошедшую войну и на медленный процесс перевода обещанных 10 миллиардов рублей из Москвы. Не успели, мол, перечислить и освоить их, но в этом году уже найти повод для объяснения, почему до сих пор все это основано, им сложнее. И поэтому Москва говорит о том, что деньги перечислены, а ситуация по-прежнему остается такая же, ВОЗ и ныне там. И с недоумением, конечно, жители Южной Осетии наблюдают за так называемым газопроводным скандалом. Вот оно длится уже более полугода. Дело в том, что подрядная организация «Газпрома» протягивает трубопровод из Северной Осетии в Южную Осетию для того, чтобы дома финландцев и другие жители республики наконец-то поступил газ. Но местные власти затеяли тяжбу с руководством этой подрядной организации в лице Альберта Джусоева. И многие говорят, что дело здесь не в политике, не в оппозиционных настроениях Джусоева, а именно в прагматичном финансовом интересе. Говорят, что вообще за прошлый год все, что Москва сделала для нас, все это пошло только на пользу Эдуарду какой-то и его клану, его окружению, а люди это никак не почувствовали. Тем более, Южная Осетия видят, как обустроены сегодня беженцы из грузинских сел на территории Грузии. Для них уже построены целые поселки. В каждой семье уже построен отдельный дом, они получили земельные участки. Они недовольны этим положением дела, они хотят вернуться в свои селения, но понимают, что пока это невозможно. Это мои примеры. А на севере, например, для южных осетин, это Северная Осетия, более благополучная. И вот Южная Осетина, не имея возможности ехать на юг, едут на север к своим родственникам, своим знакомым, снимают квартиру в Владикавказе. И почти все сегодня трудоспособное население Южной Осетии находится или в Владикавказе, или поехала дальше на заработки в России. По сути дела, в Хинвале сегодня представляют собой город пожилых людей и детей. Это они стерегут дома для людей среднего возраста, которые добывают деньги для того, чтобы прожили их старики и дети.
Олег Кусов из Владикавказа. Время и мир. Кавказский час. Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода».
Мой коллега Дмитрий Волчек провел круглый стол о причинах пятидневной войны с кинорежиссером Андреем Некрасовым и обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Кобой Ликликадзе.
Андрей Некрасов – автор документальных картин, которые по политическим причинам в прокат в России не вышли. «Недоверие» о взрывах жилых домов в 99-м году и «Бунт. Дело Литвиненко». Его новую работу мы тоже вряд ли увидим в ближайшее время в эфире федеральных телеканалов. Андрей, замысел фильма, который вы сейчас монтируете, очевидно, возник спонтанно. Вы ведь не планировали снимать картину о Грузии, о Кавказе. Как все это произошло?
Спонтанно, да не совсем. Меня всегда интересовала история этнических чисток в Абхазии. И мне казалось, что они незаслуженно забыты или полузабыты. Совершенно ужасная средневековая по своей жестокости этническая чистка на грузинской территории, всеми признанной, в Абхазии. Меня даже эта история интересовала как вот режиссера игрового кино, потому что мне казалось, что там есть материал для художественного фильма. Мы с Ольгой Конской готовились вот к написанию сценария и были в Грузии в июле. Но для всех было очевидно, и в России самой, не говоря уже о Кавказе, что что-то назревает нехорошее. Поэтому уже в самом начале войны мы вернулись, сейчас на несколько дней не летали самолеты, да, и, по-моему, уже тут 13-го полетел первый удобный для меня самолет, и я прилетел обратно в августе уже.
Мне кажется, Андрей, что в какой-то степени этот сюжет продолжает ваш предыдущий фильм «Бунт. Дело Литвиненко», хотя бы потому, что у убийства Литвиненко и пятидневной этой войны есть один источник. Это возникшее в Кремле, в Москве ощущение, что вот эти огромные деньги, которые были получены от продажи нефти и газа, в общем, это такая индульгенция или основание для вседозволенности и зависимости Запада от российских энергоресурсов тоже дают право делать абсолютно все. И знаю, согласитесь ли вы со мной.
Вы знаете, есть, к сожалению, очень печальная цепочка. После того, как убили Анну Политковскую, я разговаривал с Сашей Литвиненко, и мы хором спросили себя, кто следующий. Саша был в Лондоне, я собирался обратно в Россию, и он сказал, ни в коем случае не езжай туда, потому что можешь быть следующим. Следующим, к сожалению, был сам Саша. А вот после убийства Саши мне задавали вопрос, кто, по-вашему, будет следующей жертвой режима, да? Когда началась война с Грузией, я себе сказал, Грузия, по большому счету, стала следующей жертвой. Мне кажется, что и Литвиненко, и Грузия в какой-то степени стали жертвой просто эмоций сегодняшних российских руководителей. Они часто руководствуются эмоциональными импульсами и элементарным чувством ненависти, зависти, личной неприязни. И мне кажется, что в отношениях Грузии и России играет роль личной неприязни Путина и его, так сказать, окружения к руководству Грузии и тем трудным реформам, не всегда однозначным, но все-таки движению к демократии, которое в Грузии происходит.
Вот я хочу теперь обратиться к нашему грузинскому коллеге Кобе Ликликадзе. Согласитесь ли вы с таким выводом? Я согласен абсолютно. Мне кажется, что здесь огромную роль играет личная составляющая, личная неприязнь.
Да, я соглашусь с Андреем. Естественно, такой эмоциональный неприязнь, наверное, ненависть существует, тем более, что Грузия уже не вписывается в те правила игры, которые нравятся России. Грузия не находится на орбите не только России, но и так называемой СНГ, движется в направлении либеральной демократии. Ну, худо или бедно, там есть, естественно, там свои недостатки, но факт то, что там после революции РОЗ произошли изменения менталитета народа, и что Грузия ценит Россию, но не воспринимает больше как старшего брата, это, естественно, конечно, очень злит Кремль. И они долго готовили вот этот капкан вокруг Цхинвали, начиная с 2004 года, когда гуманитарную миссию Тбилиси превратили в бойню со стороны Южной Осетии, и тогда просто грузинские войска были вынуждены отодвинуться, прекратить боевые действия. Это узел, как это сказал, сузился вокруг Цхинвали. Могло бы это произойти в Абхазии с течением времени, но слабая точка в этой цепочке оказалась именно Южная Осетия.
Андрей, в вашем фильме о взрывах жилых домов в центре был вопрос, кто это сделал? В вашем фильме о Литвиненко был тоже такой же вопрос, кто это сделал? Есть ли такой вопрос в центре вот этого фильма, который вы делаете сейчас?
Такой вопрос есть. И, разумеется, это интересует весь мир. До сих пор идет полемика, не кто сделал это скорее, а кто начал. Но для меня все-таки в этом случае важнее другое. Как и в других своих фильмах, я не скрываю, что я в чем-то субъективен. То есть я считаю, что вот мой личный путь к правде, он лежит через мое, так сказать, субъективное отношение, коль скоро оно искреннее и честное, на что я надеюсь, да? Я не скрываю, что этот фильм делается русским человеком, россиянином. Вот для меня это важно. То есть я не стараюсь, как, так сказать, вот стремящийся к такой надэмоциональной объективности BBC или другие западные СМИ. Кстати сказать, с моей точки зрения, вот эти как бы объективные расследования не очень удачные. Даже очень серьезные средства массовой информации, такие как BBC, допускают ляпы, понимаете, элементарные. И получается, что действительно Грузия напала на Южную Осетию. А вот в отношении, например, той же Шри-Ланки, не говоря уже об Израиле, не говоря уже о любой западной стране, которая борется с сепаратизмом, это совершенно не применяется.
Андрей, ваш фильм очень личный, как вы сказали, и я хотел бы попросить вас поделиться вашими личными впечатлениями от того, что происходило в августе прошлого года. Что вы видели, какое ваше самое яркое впечатление, ну и, конечно, что из этого останется в фильме?
Я разговаривал с людьми, пострадавшими от бомбардировок в Горе, непосредственно после бомбардировки, когда еще все дымилось, горело. И надо сказать, что больше всего меня поразило то, что люди, во-первых, со мной совершенно нормально и спокойно говорили по-русски. Я представлял себе, если бы нечто подобное происходило в России, скажем, после гипотетической бомбардировки российских городов грузинской авиацией. То есть одно грузинское слово приводило бы к автоматическому линчеванию, так сказать, того, кто это слово произнес бы. Дело в том, что я был сам свидетелем за некоторое время до того, выдворяли грузин без всякой войны, да, потому что поймали в Тбилиси двух шпионов российских, выдворяли людей с ненавистью, с пеной у рта милиционеры в Петербурге, при мне это происходило. Поэтому без всяких бомбежек антигрузинских настроений в России было предостаточно. Но когда после бомбежки, и никто не знал, что я, так сказать, снимал фильм Литвиненко, являюсь критиком, так сказать, российского режима, они просто видели какого-то русского болтающегося человека, который задавал вопросы. Мало того, так сказать, люди приглашали в свои дома, дарили вино, и это было не каким-то, так сказать, патологическим пресмыканием перед Россией. Это было нет, это была попытка разобраться и попытка задать вопрос, почему, за что, что происходит. Поэтому это не может не потрясать.
Коба, вы тоже были в то же самое время в Горе. Ваше самое яркое впечатление?
Ну, во-первых, впечатление было войны. Это была настоящая война, потому что так получилось, что 8 утром, 9 часов, когда я с группой телекомпании «Аджари» вместе вошли в горы, вот тотчас начался бомбежка города Горы. Это было окраины горы, нежилые кварталы. К счастью, и никто не пострадал, но это вызвало панику. Это было как бы тренировочный или подготовительный полет, психологический полет российской авиации, но 30%, 40% уже покидал горы, потому что параллельно этого распространялись информации о том, что возле Цхинвали идут ожесточенные бои, под бомбардировкой находятся грузинские подразделения, которые вошли и занимали, по заявлениям Тбилиси, 30-40% Цхинвали после подавления всех точек соприкосновения. Потом ту же самую картину я увидел в полдень, где-то стоял у Мегурекиси. Кстати говоря, там вот рядом 30 метров находились российские миротворческие солдаты, один из постов, всякое там, они стояли спокойно, только не общались с журналистом, и тогда уже начали бомбить несколько самолетов. Мы даже вот снимали, как вы знаете, опускаются на низком уровне, когда начинают бомбардировку, и после 10 минут это была ужасающая картина, когда, наверное, из Никозы или же из Эргнеты, где стояли войска, в сторону горы на высокой скорости эвакуировали раненых и погибших, трупы валялись на пикапах и лендроверах грузинской армии, и когда я вошел в горы, в военном госпитале, очень была такая сильная эмоция, когда увидел, как солдаты искали на списках, опубликованных в ухода города Горы, своих погибших. Если с утра там было 15 человек ранены и двое погибших, число было уже где-то 250 ранены и около 50 погибших. Колонна 4-й бригады была уничтожена, там погибло около 45 солдат. и офицеров.
Наши гости – кинорежиссер Андрей Некрасов, который завершает работу над фильмом о войне в Южной Осетии, и обозреватель грузинской службы нашей радиостанции Коба Лекликадзе. Эта война очень хорошо задокументирована, очень много видеоматериалов, но эти видеоматериалы использовались в пропагандистской кампании с разных сторон. Многие очень яркие кадры использовались и опротестовывались, кстати, и говорилось об их недостоверности. Я думаю, что это большая дилемма для режиссера, Андрей. Как из такого обилия кадров, я думаю, вы сейчас эту дилемму для себя решаете в монтажной студии, выбрать достоверное, выбрать несомнительное, выбрать самое главное?
Это, разумеется, огромная трудность, и более того, существует усталость у зрителя, существует усталость вообще от кадров войны и разрушений. А тем более к этой усталости добавляется скепсис и цинизм, когда люди понимают, что их просто обманывают. Просто голос за кадром говорит одно, показывают другое. И у меня очень много примеров, когда российские СМИ, я тут должен совершенно однозначно обвинить российские СМИ, потому что сознательные подтасовки со стороны грузинских СМИ, а я очень много материала просмотрел, практически всех грузинских каналов не было. А вот в России явно понимали, откуда материал, они получали грузинский материал и голосом за кадром выдавали горе за Цхинвали, например. Но я это решил для себя как режиссер. И о Литвиненко было множество фильмов, но я постарался сделать что-то, скажем так, нескромно говоря, что-то особенное. Да, но это по определению. Работа режиссера заключается в том, чтобы найти свой ключ к материалу. В документальном кино это очень сложно. Нет тех красок и того богатства, что ли, методов, которым пользуется режиссер игрового кино. Но, тем не менее, вот Ольга Конская и я старались сделать фильм с интересной структурой. И наш фильм представляет из себя, во-первых, путешествие двух людей с двух сторон этого конфликта. Ольга ехала с осетинской, с российской северной, я с грузинской южной. И мы встречаемся на линии фронта и как бы обмениваемся впечатлениями. На линии фронта мы встречаемся в день вывода войск в начале октября, когда российские войска были выведены из, собственно, Грузии, которую даже Россия признавала Грузией, не Южной Осетией. А затем мы перемещаемся в нашу студию. И мы как бы снимаем студию и снимаем буквально вот монтажный стол, мониторы компьютеров, где мы создаем кино и позволяем зрителю наблюдать за тем, как мы это делаем. Мы говорим, что в этой войне было так много манипуляций, так много лжи со стороны СМИ, что мы хотим открыто с вами, со зрителем, посмотреть, как мы будем пытаться рассказать правду. Экран делится пополам, но не искусственно, а просто показывается сам компьютер, когда монтируешь, и там еще два экранчика. Таким образом, мы естественным образом сравниваем источник материала, факт, документ, с часто сманипулированным даже цветом. То есть день выдается за ночь, запускаются искусственные ракеты, нарисованные компьютерной графикой и так далее. То есть мы это показываем и стараемся максимально открыто и максимально спонтанно, даже наш голос за кадром, он как бы разговор двух людей, которые монтируют фильм. Вот таким образом, вот формой документального фильма мы пытаемся достучаться до зрителя и заставить его нам доверять.
Коба, вы когда-нибудь изучали этот вопрос о фальсификациях на экране в этих съемках, то, о чем говорил Андрей?
Пропаганда, наверное, присутствовала с обеих сторон. Естественно, была доля пропаганды из грузинской стороны. Допустим, вот 18 или 19 сбитых самолетов, это было, конечно, преувеличение. То, что там 2000 или 3000 русских солдат было уничтожено, тоже, я думаю, что это не соответствует действительности. Говорят, что никогда и нигде так много не врут, как во время войны, после охоты и перед выборами. Но, с другой стороны, абсолютно было открыто пространство. Несмотря на то, что была объявлена война, никто тебе не препятствовал передвигаться. Мы дошли до Мегурекиси, да, можно было дойти до Иргнети без всякого препятствия. Пресс-центр в горе работал, выдавали информацию. На Алмана можно было встречаться с солдатами, даже вот 11 августа я встречался на Каралете, это была последняя линия соприкосновения со всех сторон, когда атаковали российские войска уже и приближались к городу горы. Это было, но я думаю, что со стороны России, когда я смотрел вот это нашумевшие фильмы 08-08-08 или смотрел вести, как они показывали, я думаю, что грузинское телевидение, даже самое проправительственное, не показало бы так плененных российских. Я сам взял интервью у российского пилота смитого нацистских инвалидов. Когда его вывели, он был одет, обут, хорошо выглядел. А как они показали грузинских солдат? Потом и издевались. Журналист, который рассказывает, вот они сейчас трясутся. Солдаты, которые вчера зашли в инвалид как победители, смотрите, как трясутся. Но это не, я не думаю, что это журналистское дело. В этом прослеживается как-то пропаганда. Больше со стороны России было больше пропаганда. И журналисты, я думаю, что не все. Там были моя коллега Ольга Аленова работала прекрасно. Были ребята, но я думаю, что грузинская сторона сделала все для западных СМИ, для грузинских СМИ, чтобы вот все увидеть своими глазами. А с той стороны, я думаю, что была некая вот цензура.
Я вижу, Коба, что вы делали очень много пометок во время нашего разговора с Андреем. Есть ли у вас к нему вопросы?
Я буду ждать с нетерпением фильма Андрея, и было бы хорошо показать, что произошло, если у вас есть такие документальные хроники. На самом деле, что произошло в Цхинвале, что происходило, потому что у меня, как у журналиста, который по вынуждению работал только со стороны контролирующей грузинской властью, мне всегда было недостаток того, что происходило в Цхинвале. Я знал, что там тоже люди гибнут, там тоже люди сидят в подвалах. Если есть какие-то документальные хроники, вот на самом деле полностью было разрушено Цхинвали, как российская пропаганда пишет. А я думаю, что так не было. И что произошло на самом деле? Если вот такие кадры есть у Андрея, то это было бы, конечно, замечательно.
Да, конечно. Мне лично трудно даже комментировать заявление, что Цхинвали был полностью разрушен. По-моему, все-таки трудно было туда попадать. И почему мало журналистов смогло попасть в Цхинвали? Потому что, в отличие от Абхазии, куда можно вот просто взять, в интернет войти и купить визу, например, не россиянину, да, то в Южную Осетию теоретически нельзя было попасть, потому что визового режима не было, государства практически никакого на тот момент не существовало, южноосетинского. Россия, тем не менее, хотя де-факто признавала Южную Осетию, а вскоре и формально признала Южную Осетию, тем не менее, очень тщательно проверяла документы на границе России перед Рогским туннелем, и никто, кроме россиян, туда не мог попасть. Я должен сказать, что не все, конечно, журналисты врали, российские, и даже внутри одного канала, понимаете, вот, например, РЕН-ТВ, да, одни рассказывали явную неправду и монтировали потом, а другие, между прочим, даже корректировали и спорили с другими каналами, как с ОРТ и РТР. Например, по поводу одной якобы сожженной церкви, в которой якобы были сожжены таким фашистским способом местные осетинские жители. РЕН-ТВ само заявило, что это неправда. То есть, конечно, есть честные профессиональные люди, но на уровне редакторов это было нечто. Это была такая вакханалия обмана, которая вот человек, который был там, просто шокирует.
Андрей, когда мы увидим ваш фильм?
Мы долго думали, стоит ли устроить премьеру в годовщину войны, но решили чуть-чуть подождать. На самом деле, споры о том, кто начал войну, как развивались события, продолжаются. И, если вы знаете, существует даже очень авторитетная комиссия Евросоюза, которая отложила публикацию выводов по поводу августовской войны до конца сентября. То есть окончательное слово не сказано. И я думаю, что я хочу спокойно демонтировать это кино, и думаю, что оно попадет на несколько международных фестивалей. Я надеюсь, что у фильма будет широкий прокат. Надеюсь, что как-то и я внесу свой маленький вклад в поиск правды, который имеет очень большое значение, потому что отношения России и Грузии – это не только политика, понимаете? Это отношения двух родственных культур, которые, к сожалению, сегодня идут двумя различными путями. И я, будучи российским патриотом, в этой истории очень желаю успеха Грузии, потому что мне кажется, что вот вы говорили о том, что грузины преувеличивали количество российских солдат убитых, преувеличивали количество сбитых самолетов. Понимаете, вот для меня это не пропаганда. Ну, это хвастовство, которое любой военный, или, как вы правильно сказали, охотник, допускает. Но мне кажется, что в сегодняшней Грузии, или, может быть, вообще вот в грузинской культуре, есть одна замечательная черта. Несмотря на все проблемы, да, там есть проблемы с демократией, не такие большие, как в России, но они есть, с оппозицией и так далее. В грузинской политике и культуре есть та искренность, та вот спонтанная искренность, которой в России очень-очень мало сегодня. В России царит цинизм. И вот эта искренность позволяет грузинам, несмотря на их ошибки, все-таки двигаться вперед к демократии. И нам, россиянам, нужно этому у них учиться, с моей точки зрения. Поэтому я желаю Грузии очень, сказать, успеха вот в этом деле.
Есть уже рабочее название фильма?
Да, рабочее название, а может быть уже и окончательное название «Уроки русского». Может быть, кому-то нравится, кому-то нет, но это имеет совершенно четкий источник. Еще дымящийся дом в горе, зайдя, я среди разрухи, среди разбитого стекла и каких-то дымящихся тряпок увидел тетрадку, школьную тетрадку еще такого образца, по которому учился я сам. То есть он не изменился и до сих пор употребляется в Грузии. Я ее взял, и в этот момент меня снимал оператор, и еле сдерживал слезы, потому что на тетрадке было написано «ученика такого-то класса», «тетрадь по русскому языку». То есть я понимал, что эти люди, что наши соседи, грузины, продолжают учить русский язык, продолжают интересоваться российской культурой, и поэтому я решил назвать фильм «Уроки русского».
«Круглый стол» Дмитрия Волчика. Вы слушали аналитический журнал Русской службы радио «Свобода. Время и мир. Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Наталья Аркадьева.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Череду похищений и убийств чеченских правозащитников анализируем вместе с членом правления общества «Мемориал» Александром Черкасовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вооруженные люди, двое в штатском, трое в черной форме, вошли в офис непредставительного.
В нынешней ситуации мною принято решение не направлять на Украину нашего посла.
Мы не можем сидеть сложа руки, когда мы сталкиваемся с угрозой открытия 7 американских баз
есть
в Колумбии.
Есть люди, которым не нужен посол нашей республики.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».